мы продолжаем наше путешествие по городам и весям. И сегодня мы посетили окрестности Малой Сердобы. И, как всегда, нашлось много примечательного. С давних времен здешние земли особенно ценились. Чернозем называют из-за своих плодородных свойств черным золотом. Помещичьих усадеб было немало, принадлежали они известным фамилиям, и те рода богатели своими черноземными угодьями. И сейчас земли здешние обрабатываются всецело, дают хорошие урожаи и составляют главное богатство района. Возможно, было бы легче наладить и транспортировку. Дороги в районе поддерживаются в хорошем состоянии, но вот железной дороги не сложилось, хотя предпосылки к тому были.
Мало Сердобова и Саткарском очень в близких отношениях было. Был спор, через Саткарск проводить железную дорогу или через Малую Сердобу. Потому что по числу населения Малая Сердоба была самый большой населенный пункт Петровского уезда. Но по каким-то там основаниям победил Саткарск. Но и в Малой Сердобе должна быть тоже железная дорога. Знаете, например, там на краю села, раньше, сейчас там не знаю, что там находится, раньше была ветеринарная лечебница, каменные двухэтажные здания и лесничество. На краю Малой Сердобы двухэтажные здания. Одно, вернее, одноэтажное, а второе двухэтажное. Это земские здания, приготовленные как станционные какие-то учреждения для железной дороги будущей. Уже насыпь была сделана, но помешала Первая мировая война, и Малая Сердоба оказалась без железной дороги. Было в ней население самое большое – 12 тысяч человек. Во всем Поволжье больше ее только в одном немецком селе было, я забыл его название, где-то ближе к Черному морю. А на втором месте была Малая Сердоба. Это сказал, Малая Сердоба на самом деле очень большая.
Природа района поражает своим многообразием. Вся территория пронизана реками, в большей степени небольшими. Есть леса, но чаще степные территории охраняются от буйных ветров искусственно высаженными лесными полосами. Между реками Хопром и Сырой царствует необъятная степь. Выпирая облизанным ветром боками, покоятся на ней невысокие холмы. У одного из них, близ мордовского села Новоназимкино, рождается река Сердоба. Раньше в ее верховьях били мощные родники. Сейчас здесь болото. Сердобинский житель стоит одной ногой на Волге, другой на Дону. Стал у верховьев Няньги, ты волжанин, потому что Няньга смешивает свои воды с Узой, Уза впадает в Суру, а Сура в Волгу. В соседнем мордовском селе Новое Демкино ты на Сердобе, реке Донского бассейна. И в селе Круглом река Минговиль-Камышенко впадает в Медведицу, а Медведица в Дон. Вот на вершине такого земного пузыря родилась, возникла Малая Сердоба. Все реки с этого пузыря скатываются и во все стороны струятся. По науке здесь водораздел. Для хозяйства это нехорошо. Вот все ветра и терзают сердобинскую землю. Студеные с ледовитого океана, жаркие с афганской страны. Приезжие удивляются, какое широкое небо в Малой Сердобе, как звезды видны. Причина, наверное, в сухости воздуха и прозрачности атмосферы. В 50-е годы для смягчения влияния ветров были устроены по распоряжению Сталина посадки лесные по всей территории степной, в том числе и в Пензенской области. Поэтому условия для земледелия стали более пригодными, и теперь здесь располагаются несколько успешных и перспективных хозяйств. Село Круглое сейчас вовсе небольшое, не то что раньше. Но, возможно, благодаря активной и самоотверженной работе потомков его жителей, приехавших из соседнего Петровского, все скоро и изменится.
Хозяйство разноплановое, то есть у нас и животноводство есть, свиноводство, вот, и также растениеводством занимаются. Также есть мясопереработка, цех мясопереработки, который в городе Петровск находится. То есть производим свою готовую продукцию, которую на прилавке уже поставляем, и продаем ее в магазинах близлежащих. Ну, также и зерно, и продукцию растениеводства продаем еще.
А поточнее пасека вроде бы, да?
Пасека, да, тоже занимаемся и пасекой. Есть у нас и пчеловодство также. Вот, и меда накачиваем, ну, где-то в районе 20 тонн в год у нас урожай по меду.
А сколько ульев?
Ну, где-то, наверное, 350 пчел в семье. Мы сейчас как бы являемся небольшими производителями продукции нашей, вот, так как у нас фермерское хозяйство небольшое, вот, но цель у нас такая, чтобы продукцию делать из качественного сырья, и продукция была у нас высокого качества, фермерской продукции высокого качества, у нас как бы и слоган такой звучит так, вот. Но сейчас розничный рынок захватывают в основном сетевые магазины. Вот, с ними работать у нас, конечно, нет возможности, потому что объемы там очень большие нужны для того, чтобы войти туда. Вот. А чтобы делать качественную продукцию, мы не потянем такие объемы. То есть без добавок, там натуральное все, чтобы... То есть такие объемы мы не потянем. Вот. В связи с этим приходится с мелкими торговыми точками работать. Вот. Ну, как бы реализация, объем реализации у них небольшие. Поэтому вот начинаем пока как бы с них. Там посмотрим по мере развития. Там может на региональной сети, может, какие-то получится выйти. Но опять же зависит от того, как мы будем развиваться.
Вот. Пока это только Петровск?
Петровск, Малая Сердоба. Вот. Малосердобинский район. То есть и Петровский район. Угу. То есть это не только там город, еще и села. В села мы продукцию свою возим. Вот. Ну, как бы цель основная, то, чтобы она качественной продукцией была без использования добавок. Так мы сейчас и делаем. Поэтому себестоимость у нас чуть повыше, чем аналогичные продукции на прилавках представлены. Но как бы не хочется размениваться там и снижать себестоимость в угоду качеству. Поэтому как бы держимся на уровне, несмотря ни на что.
А сколько лет вы существуете?
С 2010 года. Вот. Но переработку чуть попозже мы начали. С 10-го года вот у нас были пчелы, ну, и растениеводство. Потом потихонечку там свиноводство добавляться стало и переработка.
Скажите, пожалуйста, какое у вас образование, у вашего отца, у вашего брата, что вот вы взялись за это дело? Какими пользуетесь ресурсами для того, чтобы в чем-то совершенствоваться, в плане, откуда информацию берете?
Ну, образование у меня так-то профильное. Я аграрный университет заканчивал, Саратовский, имени Вавилова, вот, по специальности бухгалтерский учет, ну, экономическое образование, в общем. То есть и как бы растениеводство изучал, и агрономию, там, и животноводство, все там было у нас. Вот. Ну, по источникам то же самое, интернет там и справочная информация, то есть методическую информацию в сельскохозяйственном отделе предоставляют там, ну, как и все тоже. Так. Ну и делимся как бы информацией между среди своих коллег, там, фермеров, там, выставки разные, там, конференции, то есть посещают по мере возможности. Время позволяет.
Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя счастливым человеком?
Вот. В принципе, да, я считаю, что как бы своим делом я занимаюсь на данный момент. Не знаю, что будет в ближайшем будущем. Там, на данный момент, как бы, я уверен, что занимаюсь тем, что, чем бы я хотел заниматься.
И какие планы на ближайшее будущее и на отдаленное?
Ну, планы развиваться, как бы добиваться результатов по всем вот обозначенным направлениям, как бы совершенствоваться. То есть качество, снижать себестоимость, повышать качество нашей конечной продукции, чтобы она более доступна для потребителей была. Вот, в принципе.
Удается ли ладить с людьми, находить общий язык? Это же не просто вот приехать вроде бы в свои места, но все-таки уже человеком.
Ну да, то есть других. У нас текучесть кадров была какая-то первоначально, так что людей трудоспособных очень сложно сейчас найти, как бы. Хотят высокую зарплату, но поменьше работать. Ну, сейчас вот у нас коллектив, слава богу, сложился. Такой сплоченный относительно, то есть все знают свое дело и с полной самоотдачей, можно сказать, работают, понимают, за что они работают, чтобы получить результат.
Старое село Чунаки очень живописно. История богата, но и теперь местные жители поражают своей преданностью земле родной. В школе возродился, поддерживается и развивается промысел глиняной игрушки.
Глину мы нашли в лесу. Она такая лепкая, очень пластичная, хорошо лепится. Детям нравится работать с глиной. сами лепим. Научились делать свистульки. Им больше нравится свистульки делать, сам процесс. И заставить игрушку засвистеть. Причем они у нас, получается, разных тональностей, что намного интереснее для них. А потом мы игрушку обжигаем, сушим, раскрашиваем, представляем на выставке. И просто дети разбирают домой.
В школе также имеется и замечательный краеведческий музей. Жители гордятся своей историей.
В музее нашей школы собраны удивительные вещи. Эти вещи принадлежали когда-то нашим предкам, нашим бабушкам, дедушкам. Пожалуй, самая интересная вещь – это икона. Говорят, что ее происхождение древнее и является она иконой туканской, так называемой веры, такой старообрядческой туканской веры. Мы создали в музее небольшой уголок крестьянской избы. И деревянная кровать, и ткацкий станок, и пряха. И бочонки, и даже вот саха в миниатюре. И все, что здесь представлено, является предметами быта. Пожалуй, было это в каждой деревне. Но дорого-то оно нам по-особенному, потому что к ним приложили руки наши предки. И зеркала, удивительные зеркала когда-то были. Это творение рук наших дедов и прадедов. В общем-то, и выбитые занавесочки, и большое количество вот таких вот домотканых полотенцев. Все это творение рук. Вот, например, полотенце мне дорого. Это полотенце моей прапрабабушки, еще из 19 века полотенце. Перед вами уникальное здание. Бывшее, конечно, здание церкви Казанской Божьей Матери. Построено оно в 1810 году. Это единственное сохранившееся здание Малосердовинского района, кирпичное. Старше этого здания в районе нет. Это была очень большая церковь. Только церковнослужителей было 24 человека. Казанская церковь Божьей Матери была настоящим произведением искусства, так говорили. И площадь, которую занимала эта церковь, и территория, все это было очень внушительным. И, наверное, во многом способствовал тому, что из наших краев, из села Чунаки, по происхождению Сергий Кудрявцев, митрополит Тверской, Пензенский, очень известный человек, который был репрессирован и погиб в 1953 году. Человек, может быть, сам из крестьян, из чунаковских крестьян. И вот, возможно, наверное, вот это вот во многом способствовало. Вот это вот вера, видение веры или святая вера способствовала выходцу из села такого человека. Церковь всегда привлекала внимание всех путешествующих. Все всегда обращают внимание на следующее. Ее пытались очень долго свалить. И даже в 70-е годы кировцы, которые подогнали к этой колокольне, пытались, новый председатель, который был назначен, уж так ему понадобился кирпич. Он подогнал кировцы, пытался свалить эту церковь, эту колокольню точнее. Но, как видите, ничего не получилось, и церковь по-прежнему стоит. Чунаковская церковь остается знаковым местом, является символом нашего села. И все путешествующие фотографируются здесь и помнят наше село именно по этой колокольне.
Одна из семей села получила замечательную правительственную награду. Семья многодетная. Хозяин славится по всей округе своей смекалкой и золотыми руками.
Ну, нам вручали его в 2009 году в городе Нижний Новгород за то, что приезжал к нам Василий Кузьмич Бочкарев, губернатор наш, оценили нас, и вот по этой оценке нам вручили этот орден. Как, я не знаю, наверное, Бог его дарил такими талантами, что вот он все это своими вот это руками делал, он все постройки, тракторы он сделал, но он его собрал там из разных запчастей, но под фон такого вот Т-25 обыкновенного. Для хозяйства нужно, он так-то он делал. В молодости, когда не было вот этих вот всех колясков, там это, он делал кроватку качающего для детей, чтобы дети вот так вот качали. Ну, так на это он способный. В доме вот переделан. Вот это вот все руками своими положил, все делал-то. И по дереву, и токари, ну и трактористы, машинисты, ну, в общем, на все руки. В молодости это делал, салфетки вот вязал этим, ну, шил там ребятишкам тоже особо-то не было. Распашонки, пеленки, все это вот сама шила. Ну, и детям передалось вот это вот. Все они умеют. Я за них спокойно, что научила их всему вот этому самостоятельно. Отец учил по технике, по дереву, там, по своим этим. Я учила детей всему.
На территории района, кстати, учителями местной школы было найдено редчайшее растение.
На территории нашего района произрастает очень редкое растение – головчатка литвинова. Обнаружена она была где-то в конце 80-х годов. И интересно отметить то, что это растение очень редкое, считается эндемиком европейской части России. То есть на территории России он произрастает всего в двух областях. Считалось, что он еще встречается в Ульяновской и Саратовской области, но ученые определили, что там произрастает другой вид головчатки, головчатка уральская. Сейчас на территории нашего района обнаружено еще одно место обитания. Это по Бурчалке первое, по Бурчалке, Комаровский резерват головчатки литвинова, и по реке Чердым, недалеко от села Майского. Интересно отметить то, что в 1883 году ученый, известный Литвинов, в честь которого и была названа головчатка литвинова, впервые там собрал гербарный образец, который хранится в одном из музеев города Москвы. В настоящее время здесь находятся ученые из Самары и из Пензы. Они тоже изучают распространение головчатки литвинова и изучают сланцовые растения.
Знаменательно для Малосердобинского района то, что с ним связаны имена интереснейших людей, прославивших землю нашу. О них нам рассказали и в Краеведческом музее, и в ныне организованном новом музее в селе Ключи.
Сердобинский район и Малосердобинский край, если брать пошире, известен как родина довольно выдающихся людей нашей России-матушки. Одна из таких представительниц – это Лидия Андреевна Русланова, уроженка деревни Александровки, ныне Малосердобинского района. Недавно, в 2015 году, был в Ключах открыт культурный центр, ну, типа музея, в который экспозиция основная посвящена Лидии Андреевне Руслановой. Чем она вот так запомнилась нашему русскому народу? Ну, во-первых, и прежде всего, непревзойденная исполнительница русских народных песен. Такого голоса, как у нее, до сих пор, и такой манеры исполнения, как у нее, до сих пор нет. Я думаю, не будет. Потому что такой талант, он уникальный. Родилась в Александровке, но, будем так говорить, довольно тяжелое детство. В 1900 году родилась, трое детей в семье. В 1904 отца забрали на русско-японскую войну. В 1905 умирает мать. Родни много, но у всех по пятеро, шестеро, семеро детей. И все попадают в приют в Саратов. А кто знает, ну, приют, ну, тяжело. Но у нее одно было обстоятельство, у нее был голос даже вот с таких вот малых лет. И она вот с детских лет начинает петь в церковном хоре. Причем со временем, когда голос поставлен в Александро-Невском Саратовском соборе, который большевики потом взорвали. такой странный ледун. На нее ездят купцы и мещане, слушают сироту, как она поет. Можно по-разному говорить. Несчастное детство. Но кто знает, вот может быть, Бог вот дал ей так вот выразить себя. А потом работал на мебельной фабрике, училась в консерватории с преподавателем Медведевым. Вышла замуж, ну, неудачно, будем так говорить. Первая мировая война, она участница 4 войн, в том числе Первой мировой. Как она сама говорила, я брусиловским солдатам пела в открытую душу. Эти вот крестьянские песни, потому что она слышала их вот с таких. Ей предстояла жизнь с 20-х годов. Она на Украине, затем в Ростове. Второй брак с чекистом Науменом. В 29-м году они расстались. И она вышла замуж за Горкали, за Михаила Наумовича. Ну вот этот брак, пожалуй, для ее культурного, будем так говорить, развитию очень многое дал. Они стали собирать книги, картины. В русском все это стиль, вы понимаете, какое дело? Ведь, в принципе, это, может быть, и церковно-приходская школа-то немного. Но вот если человек читает, если он работает над собой, если вот он понимает эту вот душу песни, вот эта культура, которая была, пусть она была крестьянская такая культура с детства, но она помогла ей вот освоить эту жизнь, понимаете? Ну, Бамон, может быть, как он называется. Он же, быть, был артист, Горкаль. Он же конферансье. Вот он ввел ее в люди. Она научилась, будем так говорить, ценить культуру русскую. Вот это в это время. И вот в это время, в конце 20-х, 30-х, к ней пришла слава. А ведь когда так, там было какое время? С деревни многие бежали. Куда? Раскулачивали, 37-й год. На стройки, в города. Опять же, это бывшие крестьяне. Понимаете? И вот в этих городах эти рабочие, эти бывшие крестьяне, ее с удовольствием принимали русские песни ее. А ведь пел это голосина без микрофона. Вы понимаете, какой чудный был голос у человека. По-разному говорят о ее взаимоотношении с родней. Но она не обижала родню. Она принимала их в Москве. Отец ее уже умер в 33-м году, в начале 30-х. Родни много. Она не прерывала связи с родиной, была в Даниловке, это сейчас Лопатинского района, была в Александровке в 30-е годы. Есть сведения, что в 39-м даже пела в бывшей Даниловской церкви, переоборудованной в клуб Лопатинского района. Приезжала. А потом война. И она 41-го года концертной бригаде, 1200 концертов на фронте, под бомбежками, под пулями. Некоторые ведь и в плен попадали, артисты, если посмотреть историю. А до этого она участница финской войны, 100 с лишним концертов. И за один из концертов, когда она выступала на сцене, финны заслушались, удалось перебазировать наши части и провести наступление. Ей вручили орден Красной Звезды. Об этом почему-то мало говорят. Она награждена орденом боевым Красной Звезды за финскую войну. И в 43-м, 42-м они с концертной бригадой, может, случайно, а может, Бог так вот велел, попали во 2-й гвардейский казачий корпус, где командиром был генерал Крюков Владимир Викторович, близкий друг маршала Жукова. Ну что ж тут вот скажешь? Мишу говорит, жаль, но генерала люблю. И вот этот брак, пожалуй, был самым счастливым в ее жизни, с одной стороны. Потому что стала генеральшей. Хотя про нее говорили, что генеральша. Она в песне, как фельдмаршал. И вот 2-й гвардейский корпус, знакомство с генералом, а затем она вышла за него замуж, во многом определили дальнейший ход ее жизни. Во-первых, ее очень полюбила армия. Невероятная популярность в армии. Ее всегда встречали на бис в любой части. Она всегда была гвоздь программ. Она подарила 2 батареи «Катюш» 2-му гвардейскому корпусу на собственные средства. И она вместе с армией, будем так говорить, дошла до Берлина. 2 мая она пела на ступенях поверженного Рейхстага, дала концерт вместе с казачьим ансамблем вот 2-го гвардейского казачьего корпуса. Пожалуй, это был самый выдающийся ее успех в ее жизни. Потому что русская песня гремела над поверженным городом Берлином. После войны, казалось, жизнь идет счастливо, но попал маршал Жуков. И вот ближних его людей, маршала Жукова, человек 70, кого арестовали, кого быстро посадили, судили. И они попали под это дело. Ему дали 25, это был такой момент, когда отменили смертную казнь. Ему дали 25, ей 10. 5 они отбыли до смерти Иосифа Виссарионовича. А потом Жуков помог, их быстро освободили. Тяжелое было время, для них приходилось все начинать сначала, потому что герои Советского Союза, кавалеры полководческих орденов Суворова, Кутузова, Красного Знамени, Генеральского, все лишили. Но потом реабилитировали себе и звания, и награды.
Лидия Андреевна Русланова родилась в 1900 году в деревне Александровка в крестьянской старообрядческой семье. Она рано осиротела, а, кстати, звали-то ее совсем даже и не Лидия Андреевна Русланова, а Прасковья Андреяновна Лейкина-Горшенина. Рано осиротела, и бабушка по материнской линии забрала ее к себе в село Даниловку, где она работала, это была уже ее первая работа в возрасте 6 лет, когда маленькая Прасковья еще тогда ходила по дворам зажиточных крестьян своими песнями, сказками, присказками, просила милостыню. То есть она не просто ходила по дате, а она уже зарабатывала своим голосом. Песен она знала великое множество, ведь раньше пели везде с утра и до вечера. Песни были обрядовые, свадебные, рекрутские, похоронные, везде пели. И вот маленькая Прасковья впитывала в себя, память была уникальная у нее, а голос, про голос уж вообще говорить, самородок был. Шикарный голос, звонкий, звучный. И вот маленькая Прасковья в один из таких походов она запомнилась местной чиновнице, которая решила ее определить в саратовский приют. И определила, но Русланова, тогда еще Прасковья, не могла с такими именем и фамилией в приют попасть. Но городской престижный приют, а имя, фамилия, Прасковья какое-то деревенское, непонятное происхождение. И тогда появилась фиктивная грамота, как раз-таки было еще Прасковье лет 6-7, когда она, ее начали звать Лидия Андреевна Русланова. И уже вот с такими именем, фамилией она шагнула в новую жизнь, в городскую, где она пела в церковном хоре. И многие жители Саратова вскоре начали стекаться со всех уголков, чтобы послушать вот эту девочку, как ее называли с большой буквы, послушать сироту. Один из современников Лидии Андреевны описывает, как она пела, он ее слышал, как она пела в этом храме. Из ниоткуда вот появлялся детский тонкий голосок вот этой маленькой девочки Лиды, нарастал с большой силой, уже такой зычный, громкий получался, и растворялся под куполами храма. Вот очень интересно описывает. И Русланова после приюта работала на мебельной фабрике, и там же не хотелось, допустим, ей работать, какую-то работу выполнять. Ее девчонки просили: ты давай нам попой, а мы за тебя пока поработаем. Но она, конечно, с удовольствием все это делала, тоже не хочет отлынивать немножко от работы. А в 17 лет Лидия Русланова уже была артисткой, будем так говорить, уже опытной певицей. Первый концерт ее состоялся в Саратове перед солдатскими депутатами, когда она спела весь свой репертуар, все, что она знала. Она замолчала и говорит в зал: а что делать дальше? А ей солдатики крикнули: а ты начинай все сызнова. Ну и она сначала весь этот концерт и начала. Вот так состоялся первый концерт. Вообще она выходила, у нее была своя манера выхода. Она выходила стремительно на сцену, земным поклоном кланялась и начинала петь. Она очень импровизировала. То есть каждая ее песня, если ее просили спеть песню второй раз на этом концерте, она ее совсем иначе пела. То есть вот она была большим виртуозом.
В селе Ключи также восстанавливается храм. Это поддерживается и администрацией села, и администрацией района, и местными жителями.
Я хотел бы несколько слов сказать о нашем строящемся храме. Дело в том, что помещиком Ермолаем был построен в 1827 году каменный прекрасный храм. Но, как и все храмы, в 30-е годы был разрушен. И в прошлом году на сходе граждан было принято решение восстановить хотя бы деревянное строение. И мы собрали небольшую сумму денег жителей и приступили. На сегодняшний момент то, что мы имеем, порядка 1 000 000 рублей уже сумма вложена. Ну, в общем-то, планируем к концу года как бы довести начатую работу до конца.
А теперь и музей, и храм радуют у туристов, приезжающих на родину Лидии Русланову, и из областной Пензы, и из других регионов. Есть надежда, что знаменитым станет и фестиваль, который проводится в честь Лидии Руслановой.
Наше село Ключи было образовано между 1722 и 1742 годами. Эти земли были пожалованы за хорошую службу пензенским дворянам Семену и Саве Ермолаевым. Они здесь поселили крестьян, которые занимались животноводством и земледелием. А помещик Ермолаев построил деревянную церковь, которая в начале XIX века была заменена на каменную церковь с двумя престолами во имя Михаила Архангела и Троицы. А это здание, в котором мы находимся, это здание бывшей земской школы, которое было построено Сергеем Петровичем Ермолаевым, все тем же человеком из дворянского рода, которые основали село. А эта школа была построена в 1847 году. Она просуществовала около 100 лет. Начальная школа, здесь училась первые 4 класса. Но в связи с постройкой новой школы Здесь поселилась, будем так говорить, сельская библиотека, но, к сожалению, уже за ненадобностью помещение стало разрушаться, приходить в негодность. Если быть честной, то здание пришло в такой нехороший вид, то есть здесь и окон уже не было, и пола, и потолка не было. Но решением местной власти было решено возродить этот дом и сделать здесь историко-культурный центр таких знаменитых людей.
Федор Васильевич Гладков родился в 1883 году в деревне Большая Чернавка в крестьянской старообрядческой семье, в бедной. С малолетства он тянулся к знаниям. Но, к сожалению, дед не разрешал ему читать мирские книжки, только разрешалось читать Библии, псалтыри, литература духовная, духовного содержания. Но, тем не менее, он как-то умудрялся припрятывать эти книжечки, пока дед не видит. А дед, к слову говоря, был очень грозным человеком. Всю свою семью держал в ежовых рукавицах. Но когда мальчику было 10 лет, удалось ему вместе со своей семьей вырваться вот из этой кабалы дедовской, будем так говорить, и уехали они на заработки, на рыбные промыслы. Вера Михайловна Ермолаева родилась в 1893 году в семье дворян. Как раз-таки папа у нее был председателем земской уездной управы Михаил Ермолаев, а мама тоже была интересного происхождения. Она была баронесса, урожденная фон Унгер-Унковская. В детстве Вера Михайловна упала с лошади, что вызвало паралич ног, и до своей самой смерти она могла передвигаться только с помощью костылей. К сожалению, образование она получила в Европе, туда ее родители увезли учиться, но также нахождение за границей обуславливалось необходимостью лечения ноги больные. Но в 1905 году семья Веры Михайловны переехала в Петербург, где Вера Михайловна занялась живописью, начала увлекаться авангардом. Она поступила в студию Михаила Бернштейна, закончила. Начала увлекаться супрематизмом. Рисовала, иллюстрировала, точнее, детские книжки. Одно время она была преподавателем Витебского народно-практического института, а также была некоторое время ректором вышеуказанного института и в должности ректора пригласила преподавателем Казимира Малевича. Вместе с Малевичем они организовали общество, которое называлось «Уновис», такое авангардное название — утвердители нового искусства.
Черноземная земля радует своим богатством. Часть крестьян были государственными, часть барскими. Село Калимас, интересное по своему названию, живописное, раскидистое, когда-то барская вотчина, состоящая из трех больших сел. Теперь в нем и жителей-то осталось немного, до 100 человек, но живет село. Держится своим крепким хозяйством, где нужно особенно отметить бережное отношение к своей земле. Удобрения при обработке земли не применяются.
Общество создано в 2007 году, в апреле месяце. Первоначально занимались только рыбоводством, а в последующем увлеченно и обширно стали заниматься растениеводством.
Скажите, пожалуйста, вы уроженец здешних мест? Да,
я родился в селе Калимас. И не жил здесь только 7 лет. 2 года служил в армии, 5 лет учился в институте. Остальное время все здесь живу.
Какое у вас образование?
Я окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия. Агрономия.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, на данный момент какие возможности сельхозпредприятия, какие выращиваются культуры, какие площади обрабатываются?
В настоящее время предприятие обрабатывает где-то около 1300 гектаров земли, чуть-чуть поменьше. Из них около 900, даже с хвостиком 900 гектаров в собственности, а остальная арендуемая земля. Из этих 1300 гектаров, грубо говоря, около 350 подсолнечника, около 400 50 зерновые, остальное многолетка и парой.
Угу. А урожайность какова по пшенице?
Урожайность, значит, вот прошлый год был рекордный по урожайности. Сегодня, в этом году, видимо, тоже будет очень неплохой урожай. Я вот так говорю, плюс-минус к прошлому году. То есть, возможен плюс, возможен минус по полям и по всем параметрам. В районе 30 центнеров на круг мы прошлый год собрали. Это без применения, я вас перевью, без применения удобрений, без применения химикатов, гербицидов, пестицидов, то есть чисто органической продукции.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, какие сорта пшеницы выращиваете?
Мы выращиваем один сорт пшеницы, а зимой безенчукская 380. Уже на протяжении последних 5 лет искали долго, какими культурами заняться. Были у нас и московская, была и смуглянка, и еще, но вот пришли к безенчукской. Нас она устраивает, относительно урожайная, и в то же время есть возможность получить и 4-й, 3-й класс по хлебопекарным качествам. Ну, у нас по годам это зависит от погодных условий, как правило. Ну и получается и фуражный, я имею в виду 5-й класс, получается и 4-й, и пару раз был 3-й класс. То есть довольно высокое хлебопекарное качество. Но дело в том, что, понимаете, цена вот между ними, разницы большой нет. Понимаете, вот что хлебопекарный, что фуражный, по цене там, ну, 10, 20, 30 копеек за килограмм. Разницы большой нет. То есть нам вот сейчас выгоднее бы получать с большей урожайностью 5-ку. Расширяемся каждый год потихонечку добавляем площади. У нас тут есть заброшенные поля, которые, к сожалению, оформить непросто, но они уже оформлены, мы их арендуем, выкорчевываем и вводим в оборот. Каждый год у нас увеличивается посевная площадь, ну, не столь значительно, как бы мы хотели. Но коллектив по коллективу, 10 человек вместе со мной, со сторожем. И на сегодняшний день этих 10 хватает, чтобы обработать эту землю, чтобы обслуживать это хозяйство. И, собственно, нам больше-то и не нужно бы. Но вот в этом году получилось, пришел наш молодой человек из села с армии. У нас не было нужды его принимать, но мы приняли только потому, чтобы эта семья, он женатый, чтобы эта семья из Калимасни уехала. То есть дали ему рабочее место, вот он сейчас, он там машину как раз ремонтирует. Молодой человек, ну не все, конечно, не скажешь там какой-то опытный, но в принципе перспективный, будет работать. Я вижу, есть желание. И возвращаясь к вопросу, ну я не знаю, как тут сказать. Если появится кто-то, желающий жить в Калимасе, ну будем обеспечивать рабочими местами. Вот так вот, такой подход.
Скажите, пожалуйста, что касается реализации продукции и переработки, какие в этом плане перспективы?
Если что касаемо реализации, у нас вся растениеводческая продукция реализуется довольно неплохо. Даже с учетом вот последних проблем. Тут вопрос цены. То есть, допустим, если позапрошлый год пшеница стоила от 8 до 9 рублей на наших воротах за килограмм, то в ушедшем, в прошлом году где-то уже 7. То есть получилась цена, чуть сбавилась, но реализация все равно есть. Тут вопрос цены. Если хочешь продать по 9, то и не продашь. Приходится немножко поступаться. Но все равно это нам выгодно, поскольку себестоимость гораздо ниже. А по поводу переработки, ну вот сейчас небольшой там цех поставили по подсолнечнику, но он кустарного типа, и пока он, как громко сказать, переработка, пока я не хочу об этом говорить. Угу.
Скажите, пожалуйста, школа есть, да?
Или... Да, школа есть, но, к сожалению, нет учеников. Последние ученики, ушедшим в прошлом уже году, закончили ее и сейчас ездят в соседнее село, там, где старшие классы. У нас школа начальная. Угу. Нет учеников, но ее не закрывают в перспективе, что вот кто-то будет, тут есть дети такого возраста. ну, как, с детсадовского, что ли. То есть вот поэтому ее пока не закрывают. Но она не работает на сегодняшний день.
Пожалуйста, немножечко нам поясните о технологическом процессе. Вот рядом с нами находится ток. Что за оборудование и какие-то ключевые точки?
Ну, технологический процесс громко. Это подработка. Это предварительная, первичная очистка зерна, поступающего с тока, с поля на ток. То есть комбайн убирает в поле зерно, мы его автомобилем сюда привозим. Вот сейчас машина приходила, яма свальная, потом все это поднимается наверх, идет воздухом и механически очистка, и чистое зерно завозится в складки. Тут сложного ничего нет, просто у нас ток был очень старый, 72-го года постройки. А в прошлом году у нас получилось его реконструировать. Довольно большие для нас были деньги, но мы его реконструировали. И сейчас, вот, в общем-то, я не знаю, как вам. Вот кто-нибудь испытывал чувство покупки нового автомобиля? Вот такое, нечто сравнимое. То есть, когда новое оборудование работает исправно, никаких проблем нет. Вот так вот.
Не просто сейчас земле этой. Когда-то процветающее хозяйство, но много чего пришлось выдержать. Годы революций, сожженные усадьбы барские и разрушенный храм. После войны в село Колимас вернулось всего 4 парня. Стольких забрала безвозвратно эта жестокая кровопролитная война. Да и предыдущие войны не пожалели. Потому и приходилось вековать свой век в незамужестве. Да и судьбы складывались не просто не так, как виделось, по грехам нашим. Ты выйдешь замуж за другого и вырастешь своих детей. Казалось бы, чего плохого такого уж случилось с ней? Вот только в доме мало света, душа терпением поросла, и странная затея эта ответа в сердце не нашла. Кому-то, может, и по нраву его повадки и слова, а ей к чему пустая слава лихих побед и хвастовства? Когда б не знала ты иного, то меньше было бы обид, и приняла б его чужого, не пряча слезы средь молитв. Но было же дано так много, зачем-то, а потом беда. И вот теперь ты молишь Бога, чтобы он вернул его сюда хотя бы в сыне. Чудо в суе средь нас случается порой, и память, отразив земную, вдруг воплотится. Тот, родной, неуловимое сродство заметно всем, чего таить, и кто-то скажет волшебство, а ты лишь не смогла забыть. Тебе придется дальше жить на грани странности миров, пытаться сущей любить и отдыхать в потоке снов.
А вот теперь держится земля эта на любви к родному, близкому, особенному для каждого, своей малой родине. Скажите, пожалуйста, а вот никогда не возникало желание уехать отсюда?
Нет.
А почему?
Что-то как-то корнями вросли, что ли, мы здесь. Что-то не хотелось даже.
Отец, мать были.
Не хотелось. Ну, когда 10 классов кончил, я уезжала в Пензу, училась. А тут вот судьбу встретила, хоть и он всю жизнь колимасский, я колимасская, и из Пензы отучилась, и вышла замуж, и здесь и обосновались, и дети пошли, все уж у нас тут.
Оставайтесь с нами.
Туманы белые окутали